И он лежал там у купальни Вифезда. Иисус приходит, определяет его и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Иисус исцеляет его. Этот человек потом берет свою постель, и он идет, и, естественно, несет свою постель. Иудеи видят это дело, останавливают его, говорят: «Не должно носить постели сегодня. Кто это тебе сказал?» Так они выходят на Иисуса. И вот здесь возникает разговор. Здесь происходит этот очень интересный диалог. Очень интересно, что Иисус, зная настроение этих людей, он знал состояние сердца, он продолжает с ними вести спокойный, очень логичный и очень глубокий разговор, который объясняет этим людям сущность их трагичного положения. Эта история очень важна для нас сегодня. Во-первых, она помогает нам еще раз увидеть доказательства, которые говорят о том, что Иисус действительно Божий Сын. Во-вторых, эта история помогает нам увидеть истинные причины, почему люди несерьезно относятся к Иисусу Христу. Эти причины связаны не с недостатком информации. Они не связаны с якобы неубедительностью информации. Эти причины связаны с другим состоянием сердца. И Иисус очень хорошо это показывает. Христианство, в отличие от многих-многих других религий, оно является религией фактов. Оно основано не на философиях, оно основано не на мечтах чьих-то, не на мистических ощущениях той или иной группы людей или переживаниях каких-то. Христианство исторически документально подтверждено. То, во что мы верим, то, откуда исходит наша вера, оно действительно является объективной истиной. Вот почему мы можем иметь абсолютную твердую уверенность в том, кем был Иисус Христос и что Он практически сделал для каждого из нас. В Евангелии от Иоанна таких свидетельств особенно много, и сегодня мы будем сталкиваться с этими свидетельствами. Я хотел бы немножечко показать вам еще раз, показать сам стиль, сам подход, который применяет апостол Иоанн для того, чтобы помочь нам увидеть то, что Иисус является Богом. 19 глава, 35 стих. Послушайте, как Иоанн описывает, вернее, после описания страданий и смерти Иисуса Христа, как он представляет это. 35 стих, смотрите. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, чтобы вы поверили». Я когда читаю это, мне это напоминает юридическую такую форму или формальное юридическое свидетельство, когда человек поднимает правую руку и говорит: «Я говорю правду и только правду, и ничего кроме правды». Вот что-то подобное здесь выражает Иоанн. Он хочет всех удостоверить. Он говорит: «Я это видел. Я это засвидетельствовал. Мое свидетельство – истина». Он знает, что он говорит, что говорит истину. То есть я в своем уме, я очень ясно осознаю то, что я пишу. И дальше говорит, чтобы вы поверили. В самом конце книги Иоанн добавляет еще одно интересное свидетельство, или еще один уровень свидетельства, 21 глава, 24 стих, он привлекает людей, присутствовавших при написании книги. Возможно, это был секретарь, который записывал, возможно, какие-то другие свидетели. Он пишет следующее: «Сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его». Это как в нотариусе, когда вы подписываете что-то, а здесь еще просят, чтобы кто-то был свидетелем, что действительно этот человек подписал этот документ, и это свидетельство истины. Заметьте, как для Иоанна важна достоверность, объективная достоверность всего того, что он говорит. Это действительно так. Он прожил рядом с Иисусом Христом 3,5 года, и он пришел к полной уверенности божественности его и его мессианства. И теперь после 60 лет, вы можете себе представить, после 60 лет следования за Христом, в конце своей жизни, Иоанн пишет это Евангелие, и он не только не ослаб в этой уверенности, но он хочет донести эту уверенность до каждого человека, который когда-либо будет читать это Евангелие. Для того, чтобы помочь нам убедиться в достоверности Иисуса Христа, он приводит целый ряд разных свидетельств на протяжении всей книги. И вот та ситуация, о которой мы говорим сегодня, она собирает в себе несколько таких ярчайших фактов об Иисусе Христе, причем представленных в ситуации, когда против него восстали, или у него есть вот эта оппозиция, противостоящая группа, которая никак не хочет воспринять всерьез то, кто он в действительности есть. Давайте мы прочитаем эту историю. 5 глава Евангелия Иоанна, мы будем читать с 31 стиха по 40. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другое свидетельствующее мне, и я знаю, что истина, то свидетельство, которым он свидетельствует о мне, вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Как вы помните, непосредственно перед этим Иисус сделал одно из самых ярких, или самое первое яркое утверждение относительно того, что Он Бог, Он Божий Сын. Иудеи очень ясно поняли это и сразу же собрали группу, которая была движима ненавистью и гневом, стремясь убить Иисуса Христа. Причина, почему они хотели его убить, была в том, что они ясно понимали, что этот человек претендует на то, что он Бог, а в соответствии с их системой юридической, такого человека нужно было побить камнями. Иисус объясняет им: подождите, вы увидите, что это действительно так. И он говорит два факта. Он говорит: первое, вы увидите, что я даю жизнь, то есть я способен воскрешать людей. Первое доказательство. И второе, он говорит: вы убедитесь в том, что я действительно Бог, тогда, когда вы однажды предстанете перед великим белым престолом, и я буду там судить вас. Конечно, такой оборот дела не удовлетворил этих оппонентов, и они еще сильнее рассвирепели, они еще сильнее наполнились яростью. И вот здесь Иисус спокойно обращается к этим разъяренным людям, и Он представляет им три свидетельства. Он говорит им о трех свидетельствах, которые помогают или могли бы помочь этим людям развеять вот эти сомнения, помочь прийти к действительному факту того, кем же является стоящий перед ним этот интересный учитель. Эта история очень актуальна, как я сказал. Она была актуальна не только тогда, когда Иоанн писал эти слова. Она очень актуальна и сегодня, потому что она помогает нам понять, почему люди не верят в Бога. Почему люди, соприкасаясь с Иисусом Христом, не принимают Христа? Почему многие христиане, признавая Иисуса Мессией и Сыном Божьим, на практике не живут для Него? Мы начнем с убедительности свидетельств о Христе, и потом немножечко посмотрим на отвержение этих свидетельств, каким образом эти свидетельства отвергаются. Как мы только что отметили, Иисус подтверждает свою божественность, обращаясь к свидетельствам, которые звучат из источников, расположенных вне Него. Это нормальная практика. Всегда, если мы хотим иметь достоверность, иметь убеждение в том, что что-то достоверно, мы хотим услышать свидетельства из разных источников. Не только один человек говорит, но когда и другой говорит, и когда и третий, и когда эти источники не связаны с собой, когда это разные источники, это помогает, и когда они авторитетные, мы им можем доверять, это помогает нам убедиться в том, что это утверждение действительно истина. Именно это делает здесь Иисус Христос. Он представляет три независимых свидетеля. Первое – это свидетельство Иоанна Крестителя. Второе – это свидетельство Бога Отца. И третье – свидетельство Священного Писания. Каждое из этих свидетельств очень интересно и очень важно для нас сегодня, даже для нас сегодня. Давайте посмотрим на каждое из них немножко подробнее. Первое – свидетельство Иоанна Крестителя. Если вы обратили внимание, то когда вы читаете Новый Завет, когда вы читаете Евангелие, Вы можете обратить внимание, что все четыре евангелиста уделяют достаточно много места и много внимания описанию того, что делал Иоанн Креститель. Во-первых, подробно описано его рождение в Евангелии от Луки. Во-вторых, каждый евангелист описывает то, что Иоанн вышел и проповедовал до того, как пришел, как вышел на служение Иисус Христос. Кроме того, все евангелисты описывают реакцию людей, как они реагировали на то, что они слышали, когда они соприкасались с проповедью Иоанна Крестителя. Этот человек, признанный последним пророком Ветхого Завета, играл важнейшую роль в общем плане искупления. Выйдя на служение за несколько месяцев до служения Иисуса Христа, он должен был не только приготовить путь Мессии, он должен был указать на него. Он был послан Богом специально для того, чтобы показать иудеям, которые были знакомы с Писанием, показать иудеям, вот он, вот тот, которого вы ждали. Это было согласовано с многими пророчествами, которые мы читаем в Ветхом Завете. Таким образом, составляется одна целостная картина. Свидетельство Иоанна Крестителя чрезвычайно важно. Вот почему Иисус прежде всего напоминает иудеям об этом свидетельстве. Давайте еще раз посмотрим 31 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельством мое не есть истина». Эти слова не означают, что Христос говорит, что то, что я говорю, не истина. Он говорит, если бы я сам только свидетельствовал, то вы и могли бы сомневаться в том, что я говорю. Но есть другие, 32 стих, есть другой, свидетельствующий о мне. Очень интересно, 34 стих, он говорит, впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. То есть он говорит, моего свидетельства достаточно, оно вполне авторитетно, вполне объективно и вполне истинно. Но ради вас, ради того, чтобы вы, сомневающиеся, имели возможность убедиться, что это действительно так. Вот, пожалуйста, в Божьем великом плане был приготовлен специальный человек для того, чтобы он помог вам спастись, помог вам убедиться и помог вам спастись. Еще раз 32 стих. «Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Служение Иоанна Крестителя было очень необычным. Ну, во-первых, 400 лет в Израиле уже не было пророков. 400 лет. Это не 4 года и не 40 лет. То есть народ уже отвык вообще от самого понятия пророка, что он делает. И вот вдруг появляется не просто пророк, а мегапророк, суперпророк. Пророк, который был выше любого пророка. Написано, из восставших женами, из рожденных женами, не восставал более значительный человек, более могущественный или выдающийся духовно человек, чем Иоанн Креститель до этого момента. То есть это был уникальнейший человек. И когда он вышел, он вел, во-первых, отшельнический образ жизни. И когда он начал проповедовать, то удивительные вещи стали происходить. Весь народ, вся страна иудейская, включая Иерусалим, стали выходить к нему. И не просто, чтобы послушать, а выходили и каялись. То есть это было такое мощное движение Божьего Духа, сокрушавшее сердца людей. Послушайте, Марк пишет об этом, евангелист Марк, 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне». Заметьте, интересная вещь. Он не пришел в Иерусалим, где толпа людей. Он проповедует в пустыне, там, где людей нет. Один услышал, второй услышал, другому передали. И люди из тех густонаселенных мест идут сюда в пустыню. Написано, выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне. И крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Вот это было пробуждение. Это было явное Божье действие. Друзья мои, иудеи, иудейские религиозные власти не могли этого не знать. Это было мега-событие в духовной жизни Израиля. Вот почему они не смогли проигнорировать это событие. Вот почему мы читаем, что Им, конечно же, было немножко неловко, потому что эпицентр всего этого движения был не у них, не в Синедрионе, не в храме даже, а был где-то в пустыне. И проповедник, который там проповедовал, он был не из их касты. Он не был членом Синедриона или фарисейского вот это сообщества. Он был совершенно другой человек. Но так как огромная толпа людей шла туда и каялись в своих грехах, поплелись туда и фарисеи. Они просто не хотели быть оставленными вне движения. Помните, что там произошло? Иоанн показал им отворот-поворот, и он, в общем, сказал им, вам нужно сначала продемонстрировать истинность вашего покаяния, потом придете. Он немножко в более грубых словах, более резких словах, там он назвал их определенными. Их родословную немножечко отследил духовную, если вы помните. В конце концов, после всего, что произошло, в конце концов, иудейские религиозные власти собираются и посылают специальную делегацию. Они посылают специальную делегацию для того, чтобы напрямую спросить, поговорить с ним с глазу на глаз. Кто ты такой? Они не могут просто так игнорировать. Заметьте, какую огромную часть жизни всего этого иудейского сообщества занял Иоанн Креститель со своим служением. Приходит делегация. Евангелист Иоанн описывает это подробно. Первая глава, с 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи переслали из Иерусалима священников и левитов спросить, кто ты? Он объявил и не отрекся. И объявил, я не Христос. И спросили его, что же ты, Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Заметьте, их послали. Очень представительный орган духовной власти. Это наиболее важный, так скажем, уровень власти, который был тогда в Иерусалиме. 23 стих. Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Заметьте, как только Иоанн говорит эти слова, в сознании любого иудея, особенно те, которые немножечко повыше в религиозной этой иерархии, сразу же воскрешаются стихи или слова из книги пророка Исаии. Очень ясные слова, которые для всех было понятно, они были связаны с Мессией. Любой иудей ясно знал, что речь идет о Мессии. И когда Иоанн говорит, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия, апостолы были из фарисеев. То есть люди, знавшие. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? И он сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, он, который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Заметьте, при всем могуществе движения, которое возглавил, или на пике которого оказался Иоанн Креститель, Иоанн говорит, есть кто-то, кто больше меня, кто сильнее. Я недостоин у него развязать даже ремень обуви его. 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Заметьте, полный комплект всего объяснения. Это связано с пророком Исаией, с пророчествами. Дальше. Ясное указание, вот он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И ясное последнее утверждение, 34 стих, я видел и засвидетельствовал. Я получил сверхъестественное Божье откровение, что это Сын Божий. Фарисеи это очень хорошо знали. Они очень хорошо знали, почему? Потому что эта делегация, которая приходила и смотрела, собирала информацию, она, конечно же, отнесла эту информацию вот туда, в их штаб, в их Синедрион. И эта информация, конечно же, обсуждалась и, конечно же, обрабатывалась там каким-то образом. То есть иудеи получили самое прямое свидетельство о мессианстве и божественности Иисуса Христа непосредственно из уст общепризнанного великого пророка Иоанна Крестителя. Именно на этот эпизод ссылается Иисус, говоря иудеям, 33 стих, посмотрите еще раз, «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». То есть Иисус первый говорит, «У вас достаточно свидетельства». Я говорил то, о чем вы уже были убеждены, когда вы посылали к Иоанну целую делегацию. Но Иисус не останавливается на этом. Он говорит о том, что есть еще более мощное свидетельство, кроме свидетельства Иоанна Крестителя. Это свидетельство Бога Отца. Хотя свидетельство Иоанна Крестителя было очевидным, оно было неоспоримым. Иисус утверждает, что свидетельство Отца еще более действенно и убедительно. Заметьте, это еще один, второй свидетель. Помните ветхозаветный принцип, при двух или трех свидетелях совершается дело. Он приводит еще одно свидетельство. Посмотрите с 35 стиха. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его. Это сказано об Иоанне Крестителе. И мы еще коснемся этого стиха, но уже в следующей проповеди. А сейчас фокусируемся на следующих, с 36 стиха. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». Вот заметьте, несмотря на всю мощь, что уже получили эти люди от Иоанна Крестителя, он говорит, есть еще большее свидетельство. Это дела, которые Отец дал мне совершить. Самые дела сии, мною творимые, они свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. То есть Бог Отец, пославший Иисуса Христа на землю, Он свидетельствовал о Нем посредством особых дел, чудес и знамений, которые Он совершал через Иисуса Христа. Бог силен творить чудеса, и все люди знают, что Бог творит чудеса. Ну, во-первых, когда Бог сотворил небо и землю, это самое первое чудо. Во-вторых, когда Бог поддерживает состояние земли в ее рабочей функциональности, это постоянно продолжающееся чудо. Он направляет провидением своим, направляет историю. Это еще одно сверхъестественное Божье явление. Но в каких-то ситуациях Бог избирал вовлечь в этот процесс совершения чудес людей. Не всех людей. Далеко не все верующие люди, далеко не все верные Богу люди, они были чудотворцами, или не через всех Бог творил чудеса. Например, Бог сотворил множество чудес через Моисея, вы помните эту историю, много чудес. Бог творил много чудес через Илию, пророка, и через Елисея. А вот через Давида не сотворил чудес. Давид тоже был выдающийся, наиболее выдающейся личностью, чем Илия. Он оставил огромный след в истории израильского народа. А вот Бог решил так, что через Давида Бог не творил чудес. Таким образом, хотя Бог всегда действует сверхъестественно, Он всегда имеет силу действовать сверхъестественно, Он самостоятельно решает, когда и каким образом использовать для своих сверхъестественных действий людей. И вот когда Иисус стал человеком, Он отказался от того, чтобы использовать все свои божественные возможности. Он сошел на землю и действовал здесь как полноценный человек. Бог в своем провидении, в своей суверенности, Он дает Иисусу Христу особую власть творить чудеса. Он повелевает, это воля Отца. Иисус говорит, я волю Отца творю. И вот Он, становясь проводником этой Божьей силы, Он, Иисус, действует настолько, что через эти дела любой человек, который соприкасался с Иисусом, мог убедиться, он Божий Сын. Посмотрите немножечко выше, с 19 стиха, это же 5 глава. Мы уже исследовали эти стихи в прошлый раз. На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. То есть Иисус подчеркивает, что Он делает то, что Бог через Него делает. Бог вдохновляет Его, Бог дает Ему сил. Даже до этого момента, хотя все остальные, Иисус еще сотворит много чудес после этой точки, даже до этого момента, все то, что Он уже сотворил, было достаточно убедительно для того, чтобы засвидетельствовать людям о Его божественной природе. Это свидетельство было настолько очевидным, что в нем были уверены даже скептики. Посмотрите, пожалуйста, разговор Никодима с Иисусом Христом. Никодим – член Синедриона. Он иудей из иудеев, он точно входит в наивысшую касту иудеев. Третья глава, 2 стих. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Почему они знают? Посмотрите, «ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть, заметьте, они, во-первых, получили от Иоанна Крестителя очень яркое, достоверное свидетельство о божественной Иисусе. Во-вторых, они сами пришли к выводу, то, что он делает, не может человек делать сам по себе, если с ним не будет Бог. То есть иудейские власти, по крайней мере, были убеждены в том, что Иисус пришел от Бога. Основанием этого убеждения были дела, которые он сотворил или которые он продолжал творить. И по мере развития событий, очень интересно, эта уверенность увеличилась все больше и больше. Своего пика она достигла в тот момент, когда Иисус воскресил Лазаря. Посмотрите, 11 глава, 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, то есть воскрешенного Лазаря, уверовали в Него, многие из иудеев. А некоторые из них, заметьте, а некоторые, соприкоснувшись с теми же фактами, они пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус». Тогда первосвященники и фарисеи, очень интересно, собирают совет и говорят, что нам делать. Когда человек много чудес творит, если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют местом нашим и народом. Заметьте, очень интересно, вот именно здесь, в этой точке, было принято решение распятия Иисуса Христа. Распятие произошло по причине того, что произошло на этом совещании. И очень интересная картина. Заметьте, чем больше доказательства, тем агрессивнее сопротивление. Казалось бы, должно быть наоборот. Чем больше доказательств, тем больше смирений, тем больше принятия, тем больше согласия должно быть. Но здесь все действует по-другому, совершенно по-другому. Причина этого, как я уже сказал, в состоянии сердец этих людей. Этим людям хоть сколько доказательств дай. Вы помните, Иаков, в послании Иакова, он пишет: «И бесы веруют и трепещут». Бесы хорошо знают, кто Бог. Очень хорошо знают. Им не нужно читать лекции по теологии. Они очень точно знают, но они характеризуются духом противления Богу. Это то, что мы имеем здесь. Если оставим его так, то все уверуют в него. Вот чего они боятся. Они боятся потерять свою власть. Они боятся потерять свое положение. Они боятся, что им придется смириться в какой-то точке. Итак, Бог явно свидетельствует о Сыне посредством бесспорных, многочисленных, великих чудес, которые совершал Сын. Но кроме того, Иисус упоминает еще одно свидетельство. Посмотрите, 37 стих. «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне». Скорее всего, Он ссылается на Божье свидетельство, которое прозвучало во время крещения. Помните, как это было? Евангелист Лука описывает это подробно. 3 глава, 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Друзья, иудеи не могли не знать об этом. Там написано, смотрите, крестился весь народ, присутствовала огромная толпа людей. Безусловно, кто-то из иудейских представителей там был. Люди это слышали, люди знают, что это такое. Тем не менее, даже этот факт оказался недостаточным для того, чтобы убедить иудеев. Итак, мы коснулись уже двух свидетельств. И заметьте, как последующее более значимое, чем первое. Мы говорили о том, что свидетельство Иоанна Крестителя было просто огромной, колоссальной значимости. Второе свидетельство самого Отца еще большей значимости. Друзья мои, третье свидетельство еще более значимо. Это свидетельство Писания. То есть Иоанн идет от значимого к более значимому. Вот почему оно более значимо. Посмотрите, свидетельство Иоанна Крестителя было, конечно же, очень впечатляющим, очень убедительным. Сверхважный пророк, суперпророк. гиперпророк, вот этот особый мегапророк. Он пришел, и он проповедует, и он указывает, вот он, вот этот Агнец Божий, вот это Сын Божий. Но заметьте, это свидетельство действовало только на тех людей, которые непосредственно там были. То есть это момент в истории, который прошел, и мы сегодня можем об этом знать, только читая вот свидетельства евангелистов сегодня. То есть у нас нет непосредственного соприкосновения с этим. Точно то же, и мы можем сказать, и со свидетельством чудес, которые Христос творил. Они были тогда, они были в то время, и многие люди сегодня говорят, вот если бы сегодня еще чудеса творили. Друзья, нам нужно быть осторожным, потому что фарисеи видели чудеса. Там было очень много чудес, очень явных чудес. Но несмотря на это, они не принимали Иисуса Христа. Друзья, Священное Писание, в отличие от всего остального, оно обладает объективным, авторитетным источником. Вернее, оно является объективным и авторитетным источником, подтверждающим божественность Иисуса Христа. Иудеи высоко чтили Писание. Они признавали его окончательным авторитетом в вопросах жизни и веры. Они изучали его, они заучивали его наизусть, они писали выдержки из Писания и приклеивали на косяках дверей, в домах. Они даже вот здесь себе на лбу делали такие коробочки, туда записывали туда какое-то место Писания и клали туда. То есть они были obsessed with scripture. То есть очень много в их жизни вращалось вокруг Писания. К сожалению, признавая авторитетность Писания на словах, в действительности большинство иудеев никогда не преклонились перед ним. И в этом их трагедия. Друзья, можно изучать Священное Писание. Можно быть специалистом в изучении Писания и пройти мимо Христа, который там есть. Это то, что мы видим. Вот почему Иисус, обращаясь к ним, говорит о их отношение к Писанию, и он это отношение к Писанию обрамляет двумя интересными утверждениями. Давайте посмотрим с 37 стиха. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого он послал». Знаете, первое утверждение, вы не веруете, вы читаете, вы не веруете, вы не воспринимаете достаточно серьезно. Следующее утверждение, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И сразу же второе утверждение, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Фраза «исследуйте Писание», она может быть переведена как повеление или как утверждение. Если вы посмотрите, у нас сегодня нет здесь английского текста, если вы посмотрите в вашей английской Библии, то вы можете увидеть, что там это не повелительное наклонение, и я думаю, что более точно, я вам скажу так, что одна и та же форма в греческом языке, она может быть и повелением, и утверждением. На мой взгляд, контекст в данном случае больше говорит за то, что это утверждение, то есть он обращается к людям, которые уже исследуют Писание. Кто же еще исследовал Писание, как не эти иудеи? Они там зубы проели на то, чтобы исследовать Писание. Они очень много времени этому уделяют. И он им говорит, это нужно читать, исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне, когда вы исследуете, вы сталкиваетесь с фактами, которые говорят обо мне, но вы не хотите их увидеть, потому что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь мою жизнь. Если мы внимательно посмотрим на то, что происходило тогда, то мы видим, что эти люди действительно проводили очень много времени в исследовании Писания, но они исследовали Писание не в смирении своих сердец. Если бы они делали так, то это Писание неизбежно привело бы их к признанию и принятию Иисуса Христа Сыном Божьим. Писание свидетельствует о Христе. Христос – его главная цель. Законы и пророки явно показывают, что спасение невозможно, кроме как в Иисусе Христе, кроме как в грядущем Мессии, которого Бог обещает снова и снова на страницах Священного Писания. Ветхий Завет действительно содержит в себе множество свидетельств. Я хотел бы сегодня показать вам несколько из них. Помните, что сейчас, на данном этапе, они примерно примерно в середине пути, на котором был Иисус. 3,5 года, помните? Из 3,5 лет, возможно, 1,5 года прошло. То есть впереди еще все события, связанные с арестом, связанные с судом, связанные с распятием, связанные с воскресением, с вознесением. То есть, если мы читаем пророчество об Иисусе Христе, мы видим, что очень многие пророчества говорят именно об этих фактах. Об аресте, о страданиях, о смерти, о вознесении. Понятно, что этого всего еще иудеи не видят. Но уже на данном этапе они уже видели очень много, о чем они хорошо знали, что это написано в Ветхом Завете. Давайте посмотрим несколько точек, которые могли бы быть. Вот если бы мы посмотрели на иудея, жившего тогда, стоявшего тогда рядом с Иисусом Христом, что должно было воскреснуть его сознание? Первое – это пророчество Иакова об Иуде. Иаков, знаете, это родоначальник всего Израиля, у него был сын, у него было 12 сыновей, один из них был сын по имени Иуда. Он стал родоначальником колена Иудина. Когда Иаков умирал, перед тем, как умереть, Иаков благословляет всех своих 12 сыновей, и когда он благословляет Иуду, он говорит о нем следующее. 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Заметьте, это одно из пророчеств, которое помогает израильтянам, евреям понять, что Мессия должен быть из колена Иуды. То есть, если бы иудеи подошли с соответствующим сердцем к Иисусу Христу, то когда они обнаружили этого выдающегося человека, который творит такие чудеса, он должен быть от Бога. Когда они вспоминают то, что о нем говорил Иоанн Креститель, естественным шагом для них следующим было бы узнать, из какого он колена. А они способны были это. У них была экспертиза. У них были книжники, то есть эксперты в законе. Они могли бы в этом разобраться легко. Они не делают этого. Далее пророчество Моисея. В конце своей жизни великий вождь народа израильского говорил, что однажды Бог даст своему народу пророка, который будет по значимости равен Моисею и даже превосходить его. И этот пророк будет Мессия. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Заметьте, когда израильтяне, когда иудеи соприкасаются с пророком, а, как мы уже говорили, до этого момента 400 лет не было пророков, появился Иоанн Креститель, и заметьте, к нему приходят и спрашивают, «Ты Христос?» Почему спрашивают? Потому что ясно понимают, что пророк придет, который будет Мессией. И он говорит, нет, 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 я не Христос, я вам покажу Христа. То есть они имели достаточно оснований, если бы они исследовали Писание с правильным сердцем. Первое пророчество Иакова, второе пророчество Моисея. Если мы посмотрим немножечко дальше, мы можем обнаружить то, что евреи очень хорошо знали, что Мессия должен был произойти из дома Давидова. Это подтверждается в исторических книгах Ветхого Завета, и в Псалтере много об этом сказано, ясно. То есть они, встретившись со Христом, могли бы точнее узнать, окей, из колена Иудина, из какого рода в колене Иудина. Это легко можно было установить, если бы у них было правильное сердце. Они бы немножечко дальше могли прийти. Кроме того, иудеи знали пророчество Исаии о необычном рождении Мессии. Исаия 7 глава 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Эти люди могли бы навести справки, а как он родился? А что было в момент его рождения? Заметьте, Лука, который присоединился намного позже к группе верующих, он способен был навести справки. И он описывает подробно все, что произошло в момент рождения Иисуса Христа. Тем более эти религиозные власти, они были власти. Они могли бы исследовать, расследовать, привлечь людей. Они могли бы в точности узнать, что происходит или что происходило. Более того, у того же пророка Исаии они могли знать, что у Мессии будет не только чудесное рождение, но и сам он должен был совмещать в себе, он должен быть необычным человеком. В нем божественная и человеческая природа. Исаия 9:6, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Заметьте, это вполне соответствовало тому, что они видели в Иисусе и что они слышали от Него. И Иисус говорит, я Бог. Заметьте, если бы они проследовали всем тем шагам, о которых мы уже говорили, из колена Иудина, из дома Давидова, великий пророк, совпадает, говорит, что он Бог. Интересно, у него рождение было очень интересно, Иосиф свидетельствует об этом, или если Иосиф был уже умер, то Мария свидетельствует об этом, люди, которые вокруг там были свидетелями, рассказывают об этом. Кроме того, иудеи легко могли определить место рождения Мессии. Михея 5 глава 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Ибо из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Заметьте, ясно сказано о том, что это не просто человек. Вы помните, 30 лет до того, 30 лет до этого события произошла очень интересная история. Пришли мудрецы с Востока, и они вместо того, чтобы в Вифлеем, прямо в Иерусалим, и прямо к Ироду, и спрашивают у Ирода, где царь здесь родился. Что делает Ирод? Ирод собирает иудеев, он собирает экспертов, и спрашивает, а где должен родиться царь? Где Мессия должен родиться? И эти люди очень быстренько, по повелению Ирода, очень быстренько высчитали, приходят в Вифлееме. Правда, Иисус прожил свою жизнь в Назарете, и люди могли бы быть в смущении, но такие специалисты, как книжники, они должны были уточнить. Они должны были уточнить эти факты. И, конечно же, любой книжник, любой иудей, серьезно относившийся к Писанию, он хорошо знал пророчество о предшественнике Мессии, которое точно воплотилось в Иоанне Крестителе, Исаия 40 глава. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Итак, друзья, все эти пророчества уже исполнились на тот момент, когда состоялась эта беседа. Исследовавшие Писание иудеи были вполне в состоянии определить, что Иисус или в нем удивительным образом сходится, совпадает очень много из того, что сказано о Мессии. Во всяком случае, когда один необразованный иудей, его звали Филипп, один из первых учеников Иисуса Христа, он соприкоснулся с Иисусом, он только один день его знал. И он сразу же побежал за своим другом Нафанаилом и говорит ему следующее. Посмотрите, Иоанна 1:45. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, смотрите, мы нашли того, о ком писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Заметьте, сердце другое, отношение другое. Проблема не в образовании. Проблема не в том, что эти люди получили образование и потеряли способность понимать Писание. Проблема была в сердце, в отношении этих людей. Итак, мы немножко посмотрели на свидетельство, на достоверность свидетельств об Иисусе Христе. Давайте чуть-чуть остановимся, буквально несколько минут, на отвержении свидетельства о Христе. Причина отвержения свидетельства о Христе – одна из главных истин этой беседы. Она выражена очень коротким предложением, но она раскрывает перед собой всю глубину проблемы человеческой души. Душа, которая соприкасается со Христом. Возможно, вы мечтали бы. Вот бы встретиться со Христом лично. Возможно, вы думали, или, может быть, слышали кого-то, кто говорит, если бы Он сотворил чудо, вот хотя бы маленькое чудо для меня лично, вот тогда бы стало все по-другому совершенно. Возможно так. Ну, заметьте, когда Иисус подводит итог вот этой презентации своего разговора с этими людьми, Он объясняет им, Он приводит им несколько очень категоричных, ясных свидетельств. Но заметьте, как Он заканчивает, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко Мне». чтобы иметь жизнь. В этом проблема. Люди не хотят Христа. Они не хотят Его жизни. Они хотели бы воспользоваться Его сверхъестественными способностями, чтобы решить свои проблемы. Они не против многочисленных благ, которые может Христос дать, но они против Его самого. Они против Его Духа. Они против Его подхода к жизни. Они против Его истины. Они против Его ценностей. Они против Его целей. Поэтому они не хотят. Это происходило тогда, это происходит и сегодня. Отвержение свидетельства о Христе случается не по причине анализа объективных фактов, а по причине сердца, которое настроено против Христа. Люди не хотят прийти к Нему. Они не хотят признать Его господство. Они не хотят смириться перед Ним. Они не хотят принять Его путь. Удивительно, но можно не только считать себя верующим, но даже исследовать Писание и не найти в нем Христа. Исследовать Писание и остаться без Христа, и остаться без спасения, остаться без вечной жизни. Обратите внимание, именно ради этого иудеи исследовали Писание, чтобы вечную жизнь получить. Они надеялись в результате этих своих трудов действительно найти какой-то путь к небесам. К сожалению, они так и прошли мимо Него. Они прошли мимо Христа. Вечная жизнь обретается только в Иисусе Христе. Иисус называет главную причину их проблемы ослепление ума своими желаниями. В следующей проповеди мы подробно остановимся на этом стихе, на одном 40 стихе. Он достаточно важен, чтобы подробно разобрать, что имеет в виду здесь Иисус, когда Он говорит, но вы не хотите прийти, несмотря на все огромные свидетельства, очень убедительные, очень ясные, эти люди, они противятся Иисусу Христу. А сегодня мы посмотрим на наше собственное отношение ко Христу. Посмотрите, пожалуйста, на ваше сердце. Задайте себе один вопрос. Как вы относитесь к Иисусу Христу? Вы больше похожи на Филиппа или на этих очень мудрых людей, которые все знали, но которые так и прошли мимо Иисуса Христа, и которые, к сожалению, так мимо Него и пошли в погибель?